Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 12 июля, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа «Добряка», который выспался, болел за Англию. И что Англия? Англичанка снова гадит. Сидишь вот так вот, сидишь до полуночи, вместо того, чтобы спать уже 3 часа кряду, ждешь вот так вот, ждешь чисто английского финала, тем более воодушевлен самым быстрым в истории чемпионата Европы голом на 2-й минуте матча. И что? Англичанка, как совершенно справедливо кто-то заметил еще во время четвертьфиналов, итальянцам совершенно наплевать, кого бить. Ну, в смысле, кого побивать в рамках этого чемпионата. Но, знаете, я соглашусь с комментатором вчерашнего матча, финального матча Англия-Италия в рамках чемпионата Европы 2020-2021 года. Вот это вот немногие обращают внимание на этот казус, что чемпионат 2020 года в 2021 играется. Ну, неважно. Так вот, как сказал один из комментаторов. Вчера, кстати, я не знаю, как матчи показывались, остальные все по телеку, но вчерашний российское телевидение купило права на финал, вероятно, и не только на платном канале спортивном можно было увидеть этот матч, но и на «Россия-1». Так вот, возвращаясь к этому комментатору, не хотелось бы, говорит он, чтобы судьба этого матча решалась в серии пенальти. И я был с ним согласен. Во-первых, не хотелось бы мне этого по той причине, что это означает, что матч длится максимальное отведенное время. И дополнительное вышло, и все остальное, и это очень долго. А во-вторых, потому что в серии после матчевых пенальти вот этих есть какой-то элемент, ну, как мне представляется, есть какой-то элемент удачи, элемент везения, элемент чего-то такого, что в меньшей степени говорит о профессионализме, о подготовленности, о заряженности команд, о настоящем их уровне, уровне их настоящем, профессиональном. А в большей степени говорит о том, кому футбольная фортуна благоволит этим вечером. В большей степени. И насколько я... Это я все к чему? Это я все к тому, что именно в серии после матчевых пенальти. И хорошо, что я этого не дожидался, потому что был бы разочарован. Ну что это такое? Не хотел этого, и тут бац, вот и пожалуйста. Итак, экс-солист группы «Чай вдвоем» подал в суд на певицу Манин. Нет, извините, это не та новость, это не то открыл. Италия второй раз в истории стала чемпионом Европы. В финале итальянцы в серии пенальти обыграли сборную Англии. Видео, телеканал «Россия-1». Но я не могу вам показывать, но я могу вам дать послушать, наверное. Или даже послушать не могу дать, не знаю. Почему-то у меня нет даже звука здесь. А, наверное, потому что не могут тоже в этом телеграм-канале давать звук. Потому что как только звук дадут, тут же и заблокируют. Все, расстроен тренер Англии. Идет с таким лицом, как будто бы сейчас он подойдет к тренеру сборной Италии. Достанет маленький молоточек, как в фильмах Гая Ричи, или топорик, и начнет старательно его бить в голову. Так, на, вот с таким лицом он подходил к нему, к этому тренеру Италии. Но нет, молоточка при нем не оказалась. Сборная, у нас гораздо больше информации в нашем телеграм-канале. Говорит радио, говорит МСК. Кстати говоря, радио говорит МСК, напомню вам. Радио говорит МСК. Вот так называется телеграм-канал, в котором вы получаете гораздо больше всего. Больше, больше новостей, больше информации, больше важности, больше всего. Сборная Италии выиграла Евро-2020. В финале одержала победу над Англией в серии пенальти. В основное время команды сыграли в ничью. Хорошо, что я видел эти два гола. Вот уже могу говорить, я видел, как это произошло. Англичане первыми вышли вперед. Мяч забил Люк Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов Евро. Итальянцам удалось отыграться, и ворота Джорджа Пикфорда поразил Леонардо Бонуччи. В серии пенальти сборная Италии держала победу 3-2. Решающий удар не реализовал Букайо Сака. Негр лишил команду... Я сейчас думаю, ну мы же все еще можем, правильно, называть вещи, в смысле, ну, понятия и все своими именами. Лишил команду, сборную команду Англии победы. Букайо Сака. Он черный. Матч принес итальянцам вторую в истории победу на чемпионатах Европы. В последний раз выигрывали в 1968 году. Вообразите, что произошло. Что сейчас в Италии происходит, что ночью происходило в Италии, не знаю. Сейчас посмотрю в других телеграм-каналах. Все. Но нужно отдать должное Сака. Не, он не промахнулся, он в створ-то он попал, а... Но вратарь... парировал этот удар, и все. Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Уимблдон и повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу титулов на турнирах «Большого шлема». 20 титулов, сообщает Евроспорт. Как это? Ночь спорта, честно говоря, у нас в этом происходило. Красиво? Это мы что, просыпаемся, что ли? Да, это у нас пробуждение такое. Прикольно. Корабль компании Virgin Galactic с британским миллиардером Брэнсоном на борту достиг границы космоса. Постоял там на границе и свалил. Тоже красивое видео. Кстати, о видео у нас есть... YouTube-трансляция в нашем же канале «Говорит Москва», «Говорит Москва». Заходите и смотрите радио. Волдер Аркадий, доброе утро. Доброе, приветствую вас. Не нравится мне это. Как она немножко странная, пилюля. Нет, нет у вас такого ощущения? А у меня есть. Поэтому мы сейчас постепенно от нее отъедем. Отъедем немножечко и пойдем куда-нибудь по что-то такое, что должно быть чуть интереснее. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Да, конечно, да. Вива, Италия, пишет Волдер Аркадий. Вива, вива, конечно, безусловно. Дед Квартет, доброе утро. Приветствую вас, Галина, Игорь Валерьевич, Александр Л.Джи, Фандорин Седой и Гамлет. Владимир Вес 13, Роман Успешный, Лев Рузанков здесь с нами. Тимофей Чупанов тоже здесь. Фил... Паркович и Фил Паркович. Лучшие люди планеты и лучшие люди планеты. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится. Вот так и пишется. Пишется. Как вам там пишется, кстати говоря? Расскажите. Извините, здесь прорывается немножечко другая картинка. Я хочу посмотреть, могу ли я Брэнсона вам показать и вообще все эти... Брэнсон в космосе. В космосе. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Да, есть контакт, сейчас покажу. Покажу сейчас. Сейчас покажу вам Брэнсона нашего. Замечательно. Все, вот, смотрите. Отпуск в космосе становится все большей реальностью. Только что туда, в космос, отправился... Ричард Брэнсон, 70-летний британский миллиардер. Правда, на собственном космическом корабле. И он принадлежит его фирме. Суборбитальный космический полет продлится, ну, уже продлился, 2 часа. При этом чувство невесомости команда испытает в течение всего 6 минут. Затем космоплан развернет крылья на 60 градусов и вернется туда же, откуда взлетел, на частный космодром Америка в штате Нью-Мексико. Космолет разработан специально для космических туристов, способен брать на борт до 6 пассажиров, которые смогут увидеть Землю с высоты около 100 километров. Свои билеты в космос уже оплатили 600 человек. В случае, если полет пройдет успешно, рейсы к звездам станут регулярными. Каким звездам? Журналисты! Кто это пишет? Лайфшот. Каким звездам полеты? 4 световых года до ближайшей звезды. 35 или 37 тысяч лет лететь туда с нашими технологиями. Что вы, каким звездам ближе станет полеты к звездам? Ой, красного словца ради. Все, хорошо, посмотрели картинку? Посмотрели? Симпатично все это выглядело. Поехали дальше.
В движении.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Рассказывайте про движение, ибо это рубрика «В движении», потому что здесь мы говорим о движении. Самсон Самсонов. Доброе утро, приветствую. Владислав Эдуардович также, Александр H5N1. Что это? Не забыть полить помидоры? Не забыть полить помидоры. Красивая картинка. Мотоцикл с колясочкой. Парничок пленочный на огородике. Дачная романтика. И все вот это вот очень хорошо. Так, значит, что у нас с движением? Не знаю, что случилось с водителем такси. Но это был водитель такси определенно, потому что все атрибуты отчаянного таксизма налицо на улице Знаменка были. Заваленный уличный столб, поврежденные объекты инфраструктуры городской. Хорошо, что на тротуарах не было пешеходов. Вот, автомобиль такси, который снес, там, по-моему, даже несколько столбов, все вот это вот. Еще и в стену впилился, потому что тротуары на Знаменке, вы сами знаете, какие они, очень узенькие. Вот. И все это картина сегодняшнего утра. Это к вопросу о движении. Что случилось? Возможно, сердечный приступ. Возможно. Возможно, телефонный звонок или что-то важное упало куда-то в подножное пространство. Он потянулся туда, чтобы это важное извлечь, отвлекся от движения. А может быть, просто уснул, предполагаю я, потому что это время с 5 до 6. А это случилось примерно вот с 5 до 6, потому что все там, все еще очень свеженькое было. Еще вот все развороченные тротуары, все остальное, все очень свежее. Это тяжелое время, ну, скажем так, с 4 до 6. Время тяжелое с точки зрения биологических ритмов, которые начинают рубить любого человека в сон. Вот кем бы ты ни был, жаворонок, сова, филин... Чайка, может быть, гордый орлан. Это не имеет значения. В это время с 4 до 6 биологический ритм таков, что тебя просто рубит в сон, если ты ночь не спал. Товарищи, я думаю, просто срубило в сон. У нас пробка на пересечении, точнее, на развилке Рязанки-Новорязанки по направлению в центр. Вы сами знаете это место, там, где была эстакада, теперь эстакады нет. Зато есть гигантская пробка Островцы Октябрьские, и перед развилкой дорожно-транспортные происшествия в результате очень плохо. Южный МКАД, ДТП на въезде по Варшавке, прямо в районе Московской кольцевой. Люберцы пока едут, Балашиха пока зеленая. Внутренний МКАД перед Дмитровкой, небольшое затруднение из-за дорожных работ. В остальном все нормально.
Моторы.
Ну, в том смысле, что все едет, все очень хорошо. Скажите, пожалуйста, что вы притаились там? Я не очень понимаю. У нас со связью все хорошо? Мы вообще в эфире? Все нормально, работает? Чего вы притаились? Что вы молчите? Планы чего вы там обдумываете? Что случилось? Или вы не вернулись с дачи, потому что 30-градусная жара и все остальное подсказывает вам, что можно этого не делать? Кстати говоря, о жаре. Давайте сейчас посмотрим. У меня есть ощущение, что с телефоном какие-то проблемы. Потому что совершеннейшее 21 градус у нас. Я сейчас показываю тем, кто в стриме смотрит радио. 21 ощущается как 21. Удивительное совпадение. Максимальная температура воздуха на этой недельке, посмотрите, какая. Я вам сейчас показываю. Видите? Вот. Только никому не говорите, потому что, ну, это может испугать неподготовленного зрителя. Сегодня 31 выше ноля. Завтра 33. А в четверг 34. Нет, в среду 34. В четверг 31, потом 32, потом 28, 27, 25, 25. Когда совершенно прохлада, здесь нужно кутать горло чем-то, надевать теплые шерстяные вещи. Серьезно, на минувшей неделе видел на парковке у нас здесь на Пятницкой товарищи, который шел в рубахе и в пуховичке. Знаете, такие есть легкие пуховики, тоненькие, ну, тонкие такие, совсем тоненькие. Вот, для бега, там еще чего-то. В пуховике шел! На прошлой неделе, в это время, в половине девятого, когда заканчивается эфир, у меня уже на улице было около 30 градусов выше ноля. Поэтому у вас будет возможность кутаться в пуховики, начиная с понедельника следующего. Там 25, потрясающие 25 градусов выше ноля. Потом, ну, в общем, вся неделя вот так выглядит. 31, 33, 34, 31, 32, 28, 27. Осадки невозможны. До четверга вообще, в принципе, все солнечно. Кстати говоря, что у нас с продолжительностью дня и с ультрафиолетовым индексом. Это тоже очень важно, правильно? Ультрафиолетовый индекс на тот случай, если вы сегодня соберетесь загорать. Высокий. 7 баллов. Из скольки, не знаю. Я надеюсь, что из 10. Если высокий, и это семерка. Зато магнитное поле спокойное. И день сократился значительно. 17 часов 7 минут. В 4.01 восход, в 21 час 8 минут закат. Это то, что касается погоды. Так, теперь давайте поговорим о том, что касается правил дорожного движения. Я настоятельно... Нет, настоятельно. Настоятельно настаиваю на том, что мы с вами время от времени должны подвергать себя, просто обязаны подвергать себя внутреннему экзамену. Внутреннему экзамену на знание правил дорожного движения. Эта практика уже существует какое-то время здесь в эфире, и я собираюсь эту практику развивать и дальше. И дальше. Поэтому 7373948, 495 код. Господа соискатели, курсанты автоводительской школы в моторах на радио «Говорит Москва». Заходите прямо сейчас в эфир. Экзамен пока что ничего вам не принесет. Ни разочарований, ни очарований. Но в будущем, я надеюсь, обзаведусь каким-нибудь небольшим призовым фондом. Ну, чем-нибудь таким, что будет приносить вам не только удовольствие и удовлетворение внутреннее от того, что какой я молодец. Все-таки я помню правила дорожного движения, смог ответить на вопросы. Ну и что-то материальное, какой-то сюрпризец, что-нибудь такое, что-то интересное. Но я не смогу, если честно, работать, если у меня не будет телефона. Вот. А у меня, судя по всему, с телефоном какие-то проблемы. Подождите, сейчас я пойду эти проблемы решать. Ну, попробую, во всяком случае. Не очень понятно, что зависло. Не то телефон, не то сам аппарат завис. Не то что. Сейчас попробую. звякнуть сам себе, прозвон. Может быть, подключить программу телефонную на всякий случай. Сейчас попробую. Алло?
Алло, здравствуйте.
Аккуратно скажу. Здравствуйте.
Я вас решил все-таки вас пробить.
Прекрасно, ваш... спасибо большое. У меня, ну, не знаю, тут утро понедельника, это вообще удивительное время, когда приходишь, и за те два дня, что не бываешь здесь какие-то постоянно метаморфозы. Но вы как физик должны понимать меня, правильно? Ведь
Я вот решил помочь вам позвонить.
Энтропия, ну, она вот это все, ну и все остальное.
Ну и заодно по таксистам пройтись немножечко.
Да пройдитесь по таксистам, а потом пройдемся по правилам дорожного движения. Давайте.
Не знаю.
Нет?
У меня такое впечатление, что таксисты – это какая-то отдельная категория водителей. Вот как-то я их замечаю на дорогах.
По каким признакам?
Ну, напрягают они меня.
Скажите, ведь иногда, вы знаете, иногда напряжение, оно возникает внутри тебя самого. Ну, то есть ты напрягаешься, если анализировать, то не возникает, ну, как бы, видишь, что формальных причин нет для напряжения, а это просто твоя реакция такая на что-то.
Не, ну, я понимаю, что я сейчас, на самом деле, уже гораздо меньше стал ездить по дорогам, и, угу, как бы, в принципе, уже и так немножечко отвыкаешь от дорог езды, потому что... Нужды такой большой нет у меня как-то по жизни. Угу. Так вот, для себя вот в основном в выходные ездишь, и в будни там пару раз на каршеринге, чтобы потренироваться на чем-нибудь новеньком поехать.
Ну, вы слышали, что сейчас готовится вот этот КИС-арт, какая-то система такая, что все будет лицензировано, все учтено, и это как будто должно помочь. Как будто
в каком плане? Нет, я не слышал,
что... Нет, это такое. Ну вот, все, они должны будут в базу вносить свои данные, лицензии, автомобиль работает только не больше 8 часов.
А, вы про таксистов имеете?
Да, все это с такси.
Ну, наверное, в общем-то, конечно, как-то надо их причесывать, приглаживать, как-то делать их системными людьми, чтобы они, в общем-то, вписывались нормально во все структуры. Но у меня такое ощущение, что их сейчас такое количество, что это... Вот
да.
Причесывание не придет ни скоро.
Но ведь спрос рождает предложение. Это потому что мы хотим, чтобы их было много. Давайте к экзамену. Давайте проверим друг друга на знание правил дорожного движения. Давайте.
В каком плане? Вы меня хотите проверить?
Конечно, вас, да. У меня билеты открыты, все.
Попробуйте.
Ну, вот это все, ну, как бы... Или вы не слышали, да, у нас есть практика такая. Я просто беру обычные билеты. Это билеты... которые будут предлагать соискателям на получение водительского удостоверения сейчас в ГИБДД, если курсант туда попадает. Билеты, правила дорожного движения 2021 года, экзамен ПДД. Все, обычные билеты. Воображение. Давайте включим воображение. Давайте.
Попробуем.
Вот давайте. Вы подъезжаете к Т-образному перекрестку, причем вы подъезжаете к этому перекрестку по его вершине, ну, по прямой. По прямой. То есть для вас эта примыкающая дорога, она слева, как бы, да?
Понял.
Которая делает перекресток Т-образным, да. Слева. А у вас дальше прямо идет. Причем перекресток этот вот какой. По две полосы в каждом направлении. По две полосы в вашем направлении, две полосы встречка. У вас вот такая.
Встречка, а слева?
Вот, слева тоже по две полосы. И там слева стоит автомобиль. То есть по левую руку от вас. Вы едете по правой полосе в своем направлении. По правой.
Понял, ага.
Вот слева стоит автомобиль, который будет поворачивать для него налево, а вы у него будете помехой справа, получается. У него зеленый свет.
Да.
А перед вами красный светофор, но с зеленой стрелкой движение прямо. Стрелка прямо указывает.
Ну, я его должен пропустить.
Зеленая. А он поворачивает на свое лево, как бы ваши курсы будут пересекаться. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия. Остановиться перед стоп-линией. Продолжить движение, уступая дорогу легковому автомобилю. Продолжить движение, имея преимущество перед легковым автомобилем. Внимание. Вы у него помеха справа. У вас только зеленая стрелочка прямо.
Я понял. Я точно должен его пропустить. А вот остановиться ли перед стоп-линией или просто... движение пропустить его.
Это не важно, у вас здесь вариант уступить ему дорогу, он единственный. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительные секции одновременно с красным сигналом светофора, вы обязаны уступить дорогу транспортному средству, движущемуся в любом направлении. В данной ситуации, двигаясь по правой полосе, вы можете продолжить движение, не останавливаясь перед стоп-линией, но уступая дорогу легковому автомобилю. Браво! Браво! Это очень-очень-очень...
Ну, вот это я знал, на самом деле.
Вот, видите, а для многих это очень непросто. Очень непросто, когда на светофоре ты видишь хоть что-нибудь зеленое для себя, это все уже забрало, закрыто, и все, поехали. Как вам следует поступить при повороте направо? Вы подъезжаете к обычному перекрестку. Он в жилом районе, по одной полосе в каждом направлении. Представили себе?
Ой, быстро очень, еще раз.
Все. Это перекресток обычный. Обычный перекресток, двух дорог, вы на пересечении. Обычный жилой район, по одной полосе в каждом направлении. Разделенные сплошными. То есть у вас всего одна полоса. Вы хотите повернуть направо, подъезжая к перекрестку. А мотоциклист, который подъезжает по встречке, хотел бы повернуть налево. Ну, то есть в том же направлении, куда и вы. Как вам следует поступить при повороте направо? Проехать перекресток первым? Уступить дорогу только легковому... А, тут еще легковой автомобиль слева. Уступить дорогу легковому автомобилю? Или уступить дорогу легковому автомобилю и мотоциклу?
А первый есть, что я первый проезжаю?
Да, есть. Я проехать первым, уступить дорогу легковому автомобилю и легковому автомобилю, и мотоциклу. То есть они подъезжают, автомобиль слева, а мотоцикл навстречу вам едет. Но всем нужно на ту же улицу. Что там, я не знаю, на этой улице. Вы проезжаете перекресток первым. Почему? Потому что на перекрестке равнозначных дорог первым проезжает тот... Вы являетесь помехой справа для всех.
Конечно.
Для всех. Все. Молодец. Браво. Снова. Снова браво. Прекрасно. Если невозможно определить наличие покрытия на дороге, ну, темное время суток, грязь, снег, или у вас закрыты глаза, к примеру, а знаков приоритета нет, то вы имеете право считать, что находитесь на главной дороге, что находитесь на равнозначной дороге, или что находитесь на второстепенной дороге. Вот. Если невозможно определить наличие покрытия на дороге.
Ну, Роман, разметки. Вот по поводу покрытия пару слов. Вы знаете, я ехал однажды на каршеринге поздно вечером.
Так.
А сзади ехал кто-то то ли на... Ну, в общем, который на два этажа выше меня. И его фары прям точно мне били в зеркальце заднего вида. Меня это полностью слепило. А он прям вот на мне почти висел, его раздражал. А я не знал, мне надо было вот остановиться, в конце концов, и нажать аварийку. Потому что я вообще дорогу не видел из-за того, что он меня слепил вот в заднее зеркальце. И, видать, его это настолько раздражало, он ехал до тех пор, пока вот не смог, объезжая меня, он дал такую сирену. А я вот в данной ситуации даже не знал, что делать. Потому что реально я дорогу практически не видел. Я ехал на ощупь.
Задние противотуманки включать в такой момент нужно.
Мне, да?
Ну, ему, чтобы светило. У меня так помогло. Я вот сейчас с Кавказа ехал, и тоже персонаж такая, а там зона ремонта и реверсивная полоса, и для нас только одна узенькая полосочка. Передо мной едет какой-то УАЗик. Ну, в общем, медленно, с точки зрения заднего товарища, медленно мы едем. И он такой помигивал. Ну, непонятно, что он помигивал, куда мы должны были деться. На встречку, что ли, уехать. Здесь справа отбойник, пластиковые вот эти отбойники. Слева встречка, сплошная, ремонт дороги. Он помигивает. И потом, бац, что-то включил дальний. А я ему противотуманочки. А на карнивале, нужно сказать, противотуманки, наверное, ядреные какие-то такие. Потому что он сразу выключил и успокоился тут же.
Ну вот хорошо, вот видите, вы сейчас по радио говорите, и все слушатели, ну те, которые, по крайней мере, слушают, будут знать, что вот этот вот сигнал противотуманок, он как бы для того, чтобы как-то дать сигнал.
Да, ну дать сигнал, но это просто, нет, это даже не сигнал, это просто дико неприятно глазам, потому что в темноте, когда нет уличного освещения, ты идешь по темному, темной улице, ну, в смысле, по шоссе, то противотуманки реально слепят тоже очень сильно, очень они красные, они как стоп-сигналы постоянно горят, очень яркие. И поэтому глазам тоже неприятно, а зачастую люди думают, что им нельзя сделать неприятно, если они сзади находятся. Можно! Противотуманочку врубил вот так вот, и все хорошо. Ладно, у нас уже 31-я минута, я поздравляю вас, спасибо вы большое. Очень круто справились со всем, но тем не менее, про покрытие. Если невозможно определить, вот идиот вот такой слепит вас, только вы думаете, что вы на какой дороге находитесь? Вы должны считать, что вы на главной, равнозначной или второстепенной. Мы же должны дать правильный ответ все-таки.
Я буду вопрос. Считать, что я на второстепенной.
На второстепенной дороге. Почему? Потому что если водитель не может определить наличие покрытия на дороге, а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге. Прикиньте, как... все предельно просто и как все логично. Спасибо вам большое и за экскурс этот правил дорожного движения, и вообще за праздник общения. У меня такое чувство, что мы с вами подходим к самому, что есть, мертвому сезону. Люди, вы где? Люди, где вы? Что вы спите все?
Моторы.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Несмотря на мертвый сезон, тем не менее, я считаю, что мы должны с вами друг друга поддерживать, просвещать, потому что два человека в эфире здесь общаются на тему правил дорожного движения, а сотни тысяч, миллионы в этот момент получают информацию на подкорочку на свою. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе утро, доброе, как вас зовут?
Меня зовут Константин.
Константин, очень приятно. Ну что, сыграем, и вам ничего не будет. И не игра это вовсе никакая, а это абсолютно серьезное занятие. Мы здесь вспоминаем важное. Иногда бывает, знаете, почувствуешь запах какой-нибудь, да, вот идешь по улице, и вдруг проходит мимо нимфа. И такой шлейф за ней, флёр тянется запаха. И вдруг на тебя масса воспоминаний наваливается из юности, из детства, там как это, да? Вот это вот все. Так я к тому, что, может быть, наш с вами разговор и станет для кого-то индикатором таким вот это, воспоминаний. Разрешается ли движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по техническому состоянию не может превысить 40 км в час? Разрешается? Разрешается только по крайней правой полосе? Нет, не разрешается. Запрещается?
Ну, наверное, таким тихоходом запрещено на автомагистрали. Бесить будут людей, а сейчас же люди
на автомагистрали. Люди нервные, да. Ну, на самом деле, вы знаете, тогда я бы сказал так, что на автомагистрали должно быть запрещение любого транспорта, кроме моего. Потому что меня одинаково бесит, ну, ровно как и вас, одинаково бесит, конечно, все, правильно?
Конечно. Все абсолютно, все.
Тотально. В конечном итоге, вот какие-то люди здесь появляются в эфире, божьи одуванчики, эльфы, которые говорят, вот, департамент транспорта хотел бы сократить количество людей, да, но ведь есть же плохие и хорошие водители. Что за ахинею они несут? Нет никаких хороших водителей, все идиоты, кроме меня, правильно? Ну и вас еще.
Вот конечно,
два человека нас, все остальные все. Кретины пол.
Вон, по анекдоте, говорит, дорогой, тут столько идиотов едут по встречной площади.
По встречке, конечно, все. Так значит, вы думаете, что запрещается? А как же ему?
Я бы запретил.
А как же ему добираться, если у него тихоход, а кроме магистрали нет другого способа?
Ну, наверное, 40 километров в час пусть по деревне.
Какое суровое у нас законодательство. В рассматриваемом случае вы не можете двигаться по магистрали, так как из-за низкой скорости будете мешать движению других транспортных средств. Поэтому правила запрещают на таких дорогах движение ТС, скорость которых по техническому состоянию менее 40 километров в час. Вы абсолютно правы. Но я хочу сейчас обратить наше внимание на принципиально важный момент. Вот то, что сейчас мы рассмотрели, это имеет отношение и к тем, кто быстрее 40 км в час едет, но при этом значительно медленнее потока. И это важно. Давайте будем услышаны всеми. Тихоходы – одна из самых главных причин аварийности на дорогах. Тихоходы. Именно тихоходы. Во-первых, одна из самых раздражающих вещей. А во-вторых, одна из главных причин аварийности, ну, помимо там пьяных за рулем и еще чего-то. Почему тихоходы? Потому что заставляют нервничать, как вы совершенно справедливо заметили, всех остальных, ерзать вокруг, бесконечно хаотично перестраиваться, пытаясь их объехать, проучить потом их, и в результате происходит ДТП. Идем дальше?
Идем.
Идем дальше. Перевозка груза запрещена, если он выступает более чем на 1 метр за габариты транспортного средства спереди или сзади, закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки или установлен на сидении для пассажиров этот самый груз. Когда запрещена перевозка? Габариты, если закрывает светотехнику и опознавательные знаки, или находится на сидении для пассажиров?
Ну, на сиденье для пассажиров это милое дело, возить всякий хлам.
У меня вообще сумка всегда на сиденье для пассажиров со мной рядом ездит. Ну, а где она должна быть? В ногах, что ли?
А где? Десять досочку какую-нибудь из Леруа привезти, еще что-нибудь. Угу. Только на на этом. Я думаю, если закрывает все эти знаки опознавательные.
Опознавательные знаки. Правила разрешают перевозку груза при условии, что он не закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки. Можно перевозить груз на сиденье, а также груз, выступающий более чем на 1 метр спереди или сзади, обозначив его знаком крупногабаритный груз. Нет, конечно, извините. Ну, там эти...
Точно, есть такой знак.
Да, теща. Ну, нужно знак такой новый ввести, теща. Ну, давайте тогда быстро продолжать. Разрешено ли движение транспортного средства до места ремонта или стоянки в темное время суток с негорящими из-за неисправности фарами и задними габаритными огнями? Разрешено. Разрешено только на дороге с искусственным освещением. Запрещено.
Ну, запрещено однозначно.
Запрещено однозначно, естественно. В темное время суток с негорящими из-за неисправности или отсутствующими фарами и задними габаритными огнями запрещено дальнейшее действие даже на место ремонта или стоянки. А в Питере? Разрешено или запрещено?
А в Питере пить.
В Питере пить, но и белые ночи смотреть. Вот я думаю, можно, если белая ночь? Это темное время суток?
Если белые ночи... А вот как считать?
Вот не знаю. Ночи? Вот я вопрос. А в Мурманске как? Вот тоже сложно. Ладно, хорошо. Давайте продолжим. А, при повороте путем выполнения поворота по траектории... О, тут вопрос траектории. Я тут же вспомнил картинговые занятия в школе и все остальное. Здесь траектория нарисована, но я боюсь, что мы не сможем ее правильно визуализировать, поэтому давайте пойдем к вопросу без картинки. Как обеспечить восстановление проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке его к проведению сердечно-легочной реанимации? Да, как обеспечить? Я бы сказал так. Развернуться и бежать от него. Развернуться и бежать. Потому что,
Добить пистолетом.
Добить? Помните, как в этом анекдоте звонок в 911? Мне кажется, я застрелил своего друга на охоте случайно. Почему вы так думаете? Он кровь везде, он не дышит, по-моему, пульса нет. Постойте, для начала нам нужно убедиться, что он точно мертв. Пауза. Выстрел. Ладно, он точно мертв. Что дальше делать мне? Так и здесь. Вот, развернуться и бежать. Но я поясню свою позицию. Но для начала все же варианты. Уложить пострадавшего на спину, на твердую поверхность, запрокинуть ему голову, положить одну руку на лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой руки. Это что-то из Камасутры. И поцеловать. Нет. Уложить пострадавшего на бок. Ну, то есть важное. На спину уложить на твердую поверхность. Или на бок, наклонив голову груди при наличии очистить... Боже, ротная масса. Уложить пострадавшего на спину, не запрокидывать ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. И поцеловать. Нет, при наличии рвотных очистить... Боже мой, ужас. Уложить на спину, на твердую поверхность, запрокинуть ему... В общем, смотрите, я не буду вас мучить этим вопросом. Давайте я просто расскажу, что делать. По правилам дорожного движения. На тот случай, если вдруг кто-то столкнется с этой темой на экзамене. Ну, вдруг мало ли экзамен на дне. Значит, что нужно сделать для восстановления проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке его к проведению сердечно-легочной реанимации? Уложить пострадавшего на спину, на твердую поверхность, запрокинуть голову, положить одну руку на лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой руки. Вот что нужно сделать. Вы запомнили?
Да, запомнил. Я представил это даже.
Все. Почему? Потому что искусственное дыхание при сердечно-легочной реанимации возможно провести только при проходимости дыхательных путей, поэтому его укладывают на спину на твердой поверхности. То есть тут повторяется все то, что было сказано. Ну, то есть положить руку, там приподнять подбородок и все остальное. А теперь давайте на самом деле. Мне кажется, что нельзя вообще ничего делать. Вот, потом он помер. И?
И замучаетесь пыль глотать,
объясню. И замучаетесь потом проводить экспертизы, от чего он умер. От последствий, от травм, полученных в результате ДТП или от твоей неумелой реанимации. Правильно?
Да, совершенно верно.
Но ведь это же, с другой стороны, бесчеловечно, то, что мы сейчас говорим.
Абсолютно, абсолютно. Равнодушие – это плохо.
И что? Спасибо вам большое. Хорошего дня. Видите, как мы начинаем? Но ведь это же бесчеловечно, то, что мы говорим. То есть мы говорим, человека можно было бы спасти, но из-за невнятных перспектив дальнейших для него мы не будем его спасать. На всякий случай, чтобы потом нас не посадили. Доброе утро. Я слушаю вас.
Владислав,
да, добрый.
Роман, вы знаете, если вы никогда не делали этого, то лучше и не начинайте. Либо пройдите какие-то небольшие курсы.
Пройти курсы, ладно. А что хуже, скажите, с точки зрения закона? Неумелая реанимация, ее последствия, или неоказание помощи?
Ну, с точки зрения закона, вы будете отвечать как человек, скажем так, уголовно ответственный.
В том случае, если в результате вашей реанимации будет нанесен...
Конечно, у вас будет причинение смерти по неосторожности.
А оставление в опасности, неоказание помощи?
Здесь нет объективной стороны, потому что при оставлении в опасности человек, который, скажем так, оставил его в опасность, должен был изначально поставить его в положение опасности. То есть там существует именно целый ряд там объективных факторов.
В общем, давайте так. Де-факто и де-юре. Вот де-факто, то, что де-юре, понятно, мы должны оказывать помощь. Но де-факто, вот обычному человеку...
Де-факто вы должны оказывать такую помощь, которую вы знаете, что вы оказываете.
Ну а как это знать? Иногда медик не знает даже. Я смотрел разные сериалы, там «Скорая помощь», «Хороший доктор», «Доктор Хаус», опять же. Иногда врачи профессиональные оказывают такую помощь, что непредсказуемы результаты этой самой помощи.
Но врачи, даже исходя из того, что они, ну, скажем так, оказывают помощь и предполагают что-то, они все-таки 8 лет учились.
Вот я хочу, понять, потому что мне казалось, елки, это вопрос правил дорожного движения. Это четко прописано, что вы должны делать. Оказывается, в правилах дорожного движения до сих пор есть пункты об оказании помощи пострадавшим. Доброе утро, я слушаю вас. Радио сделайте, пожалуйста, тише, потому что мы везде звучим. Да, да, доброе. Ой, ну и что же, и куда же вы? Давайте возвращайтесь. 7373-948-495 код. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. С вами говорит. Я вам как-то звонил, у меня стаж 83-го года вождения. Угу. А врачебный того же года, в экстренной хирургии работает.
Вот. Скажите, так что, как вот дилемму эту решить? С одной стороны, не оказание помощи, с другой стороны, неквалифицированная помощь и вред.
Значит, чтобы понять сразу, для того, чтобы оказать, не имея инструментов, не имея достаточного освещения,
да,
практически невозможно, практически невозможно. Даже человек, который постоянно это делает, и то сделает с точки зрения некоторых адвокатов все не так.
Конечно, потому что все будет зависеть от последствий. Помните, как вы «Суперсемейку» смотрели, мультфильм потрясающий, Pixar?
Ну, да.
Там был самоубийца, которого спас мистер Исключительный. И на суде мистер Исключительный кричит ему: «Я спас тебе жизнь!» А он ему в ответ: «Ты исковеркал мне смерть!» Вот понимаете, в чем дело? «Ты исковеркал мне смерть», говорит он, тем, что спас ему жизнь, а тот шею потянул во время спасения.
Роман, и теперь следующее. Но тот, кто посвятил себя медицине, не оказывать помощь не сможет. А основное все, это вот все-таки при дорожно-транспортных происшествиях, это кровотечение. Вот здесь вот медик может сделать, ну, все, чтобы остановить.
Причем, но это когда ему видно, если оно внешнее, а если внутреннее кровотечение?
Внутреннее нет, конечно, операции не сделает, тут никуда не денешься, да. А наружное кровотечение...
Но, тем не менее, вы знаете, я хочу понять, для простого, обычного человека, то есть руки за спину, как вчера, знаете, вы смотрели матч вчера, Англия-Италия?
Да, конечно.
Там было несколько повторов очень красивых, когда в своей штрафной итальянцы, защищаясь, защитники руки сзади в замок держали, но чтобы случайного пенальти не было, там рукой не сыграть. Да, так вот, я так понимаю, что при наличии пострадавших остальные участники ДТП должны вот так, руки за спину, и ни в коем случае ничего не трогать, правильно? И не оказывать никакой помощи вообще.
Да, в некоторых не уверен, не обгонять. Также здесь не уверен, что ты сможешь. Лучше ничего не делать.
Но правила дорожного движения требуют оказания помощи. Требуют,
да.
Вот, а
да.
как решить
дилемму? В некоторых ситуациях не трогать человека – это самое лучшее, что можно сделать.
Вы знаете, именно по этой причине никаких медикаментов нет на борту самолета. И никогда стюардессы не оказывают никому никакой помощи, а бегают по салону, кричат: «Есть ли среди нас доктор? Есть ли среди нас доктор?»
Да. Потому такое что... тоже у меня было. Летел в Израиль, случилось, если доктор. Я писал потом расписку, что я открыл эту аптечку, что я ее помощью оказывал, и так далее.
Страшно так было, что последствия настигнут? Если вдруг что? Если вдруг.
Как вам сказать? Больше поразил другое. Я там действительно оказал помощь. Ну, элементарное спасибо только со стороны девочек-стюардесс.
И все.
И все, да.
Может, шок просто.
Прошу прощения, я, наверное, слишком сейчас как-то пафосно.
Нет, нормально. Спасибо. И за звонок спасибо, и спасибо за то, что не можете не оказать, несмотря на возможные последствия, тем не менее, оказываете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Александр, вы знаете, да. Вы очень серьезно, случайно очень серьезную тему затронули на самом деле.
Ну, я просто вижу, я потрясен тем, что в ПДД есть такие билеты, и оказывается, что нас обязывают правила дорожного движения включаться в то, во что мы включаться не можем и не должны, на мой взгляд, должны.
Давайте, смотрите, де-факто, де-юра, вот
да,
эти вот все, да?
Да.
Смотрите, вот де-юра, вот как по билетам, так вы как бы а-ля де-юра и должны делать.
Да.
Де-факто, разрешите вам, скажу, со стороны вот просто обывателя.
Конечно, давайте.
И со стороны человека из правоохранительных органов.
Давайте, да.
Да. Вот никто из вас не... Смотрите, если вы просто обыкновенный обыватель, вот вы остановились, пытались что-то сделать, скажу честно, у вас последствий практически не будет. То есть, как бы, вы всегда выйдете сухим из воды. Ну, и неважно, человек ушел...
А почему? Почему вы так считаете?
Потому что вот вы на эмоциях, вы совершенно случайно оказались...
Нет, так адвокат пострадавшего включается, говорит: а с какой стати вы включались?
Да,
у вас квалификация, что ли, есть? А у моего теперь подзащитного, он инвалидом остался в результате ваших действий.
Я вам по судебным этим вещам скажу. То есть, обыкновенного проезжавшего мимо человека, который увидел, что вот там машина перевернулась, я не знаю, там что-то с ней, он пытался его вытащить, чтобы там а-ля...
Так, ладно, хорошо. Взрыв. А когда будут последствия? Когда они наступают?
А последствия будут для гайцов практически для всех. Вот. Почему? Если, не дай бог, человек уйдет в мир иной.
Да.
Почему вот иногда гаишники, они... Понимаете, гаишники и медики, они как бесправные. Вот все повесят на них.
Ну, понимаете, вы знаете, я вам хочу сказать, что, вероятно, по одной из этих же причин мне иногда YouTube выдает почему-то, может быть, там когда-то я смотрел какую-то хронику полицейскую, а он мне потом выдает массу роликов, там, перестрелки между полицией и преступниками в Штатах, там, погони какие-то, да? И вот я смотрю иногда, они подстрелят человека, он лежит, корчится, а они ходят вокруг него, даже ничего не делают.
Правильно.
Ждут, когда приедет скорая. А он в это время...
Роман. И вы знаете, у нас законодательство сделано так, что все собак все равно повесят до гайцов. Оказал ты помощь, не оказал ты помощь. Вот, и поэтому, вы знаете, как иногда лучше, я вам просто, иногда лучше не заметить этого. Ну, я проехал мимо, а я не видел. То есть, как бы, и вы знаете почему?
Да.
Это паскудно звучит, это реально паскудно звучит. Но реально, ребят, вот, понимаете, когда...
Скажите, это я понимаю,
Гаишников, хочется посадить, а не войти в положение,
скажите,
что он оказал помощь.
Скажите, пожалуйста, но тем не менее, но ведь мы же типа...
Типа люди,
и
да мы люди,
мораль, если честно, из всех млекопитающих, вообще животных, мораль присуща, по-моему, только людям. Мораль.
А
ведь это же аморально. То есть нам предлагается вернуться и обратно эволюционировать в животных бессердечных, которые должны
страстно
взирать на муки и другие.
Разрешите два вопроса.
Конечно.
У вас семья ведь есть?
Конечно, да.
А вы хотите каждый день видеть детей, держать их на руках?
Ну, и нет, это естественно, полностью, понятно, что каждый хотел бы...
Гаишники тоже хотят.
Естественно.
Но гаишник будет знать, что вот вы радиовведущий.
Естественно. Вы понимаете, помощь, в чем дело? Да. Это я понял, спасибо большое. Это ведь вопрос из разряда, что лучше, если один невиновный будет сидеть... Или 10 виновных будут на улице, по улицам ходить, но невиновный не сядет. Вот дилемма, да? Что лучше, чтобы 10 виновных сели, а вместе с ними один невиновный, или чтобы одного невиновного оправдали, а вместе с ним 10 виновных тоже вышли на улицу? Вопрос морали. То есть получается, что вопросы морали мы чисто математически начинаем к ним подходить. Чисто математически. Есть что-то в этом, согласитесь, что-то животное в этом есть. Да, и если честно, для самого себя эту дилемму, я даже не знаю, как бы я решил. Вот вопрос. Но с другой стороны, ведь это же можно расширить и вывести за рамки дорожного законодательства. Вообще вывести, ведь это вопрос, там, включаться, не включаться в ссору. Идешь по улице, а хмырь какой-то... девушку бьет свою, да, там вот, включаешься, бьешь его, защищаешь ее. А потом оказывается, что они уже быстренько помирились за 15 минут, и вдвоем предъявляют тебе претензии, там, заявление какое-нибудь пишут на тебе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, Андрей.
Естественно. Для меня дилеммы, в общем-то, нет. Я считаю, что каждый из участников дорожного движения, безусловно, должен уметь оказывать первую помощь. Потому что мы все-таки передвигаемся на средствах повышенной опасности.
Ну да.
Вот. И те же самые навыки первой помощи, они пригодятся, ну, даже не на дороге, а кто-нибудь из любимых, родных и близких.
Ну, видите, эти навыки должны быть и у нас, у обычных участников дорожного движения, потому что с точки зрения существующего законодательства дорожного, вы должны оказывать помощь пострадавшим.
Безусловно. Безусловно. И я бы лично хотел, мечтал бы, не знаю, желал, если я попаду в беду, рядом окажется такой же участник дорожного движения,
который включится, будет помогать.
Который будет помогать. У меня больше шансов в любом случае.
Ну да.
В любом случае.
А ну, и как у вас давно... повреждение позвоночника, он станет крутить вас и поворачивать, и инвалидом оставит вас на всю жизнь. Ну,
поэтому надо учиться.
Да, учиться, любом... но... Спасибо большое. Да, но окажешься ли ты все равно... Хватит ли тебе знаний, полученных вот так на коленке? Ведь специалисты учатся годами... И занимают, я имею в виду профессионалы, врачи профессиональные, учатся годами, и именно только этому оказывать помощь, годами. А что можно в рамках изучения дорожного законодательства выучить и настолько серьезно, чтобы быть подготовленным? Вопрос. Значит, смотрите, давайте голосование финальное, которое зафиналит как бы эту тему, потому что мы можем долго еще по одному говорить об этом. Да, но давайте соберем общественное мнение. Итак, вы... Давайте так, не вы считаете, а как вы бы поступили? Вот, ну, предположим. Вы видите пострадавшего. Вы... сейчас я подумаю. Хотели бы вы, чтобы вам оказывали помощь, если вдруг это вы пострадавшие, случайные люди? Давайте вот такое голосование. Там, вы будете, не будете оказывать, это все вопрос эмоциональный, потому что вы можете находиться в таком состоянии от увиденного, или, может быть, вы участник этого ДТП, и поэтому на адреналине просто выпрыгиваете, начинаете извлекать пострадавших из автомобилей. Это состояние аффекта. И поэтому то, что вы сейчас скажете, нет, я никогда, или наоборот, да, я всегда буду оказывать, это может быть не так. Ну, потому что в состоянии, когда выброс адреналина и вообще гормональный взрыв в организме, стресс, вы можете действовать иначе. Я по-другому вас спрошу. Вы бы хотели, чтобы случайный человек, прохожий, неважно, вы не знаете, кто это, оказывал вам помощь, если это вы пострадавший ДТП? Да, 134-21-35. Да, хотел бы 134-21-35. Нет, я бы хотел, чтобы это делали только профессиональные медики, а я полежу, подожду. 134-21-36. Вот так давайте проголосуем. Это обычные телефоны, обычный звонок по обычному телефону. 8-495 и далее. 134-21-35. Вы пострадавший. Не дай бог, этого никогда не будет, но тем не менее. Вы пострадавший в ДТП. Вы бы хотели, чтобы случайный человек, прохожий, проезжий, участник этого ДТП, стал оказывать вам помощь. Вы не знаете его квалификацию. Это случайный человек. Поэтому результаты тоже будут случайными. Но, тем не менее, вы бы хотели, чтобы помощь вам оказывали. Да, 134-21-35. 134-21-36? Нет. Нет, это было бы не очень здорово. Поэтому нет, спасибо. Я здесь пока что полежу и подожду приезда профессиональных врачей. 134-21-36, тогда ваш вариант.
Моторы в движении.
А пока продвижение уже сильно ухудшило ситуация на Ярославке перед Енисейской. Вы сами знаете из-за чего. Внешний МКАД также от Ярославки до Осташковского шоссе, потом передал в Туфьевском шоссе, потом между М11 и М10 на МКАД тоже внешняя сторона, внутренний уже от Липецкой через Варшавку. Почти что до Ясенева стоит. Почему? Потому что там, где метро Лесопарковая, чуть дальше ДТП. Поэтому на внутреннем МКАД уже проблемы. Хотя Яндекс полагает, что пробок всего 1 балл в Москве.
Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 12 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Мужчины и не мужчины, заходите, ну, здесь, как в радио, вы знаете, 94.8. А еще можно посмотреть радио в нашем стриме в Ютубе, канал «Говорит Москва». Все предельно просто. Доброе утро, Эдуард Касьян, здесь Владимир Свинцов, еще Сергей Захаров. Питер с нами, такси, каршеринг, пора взять за одно место. Самые аварийно создаваемые объекты, такси. Одни как бы иностранцы, каршеринг, время, и мы летим, несмотря ни на кого. Это общее впечатление о том, что происходит на наших дорогах и о самых опасных категориях. Так вот, и вот мы и беремся, будоражить общественное мнение вот этими, как бы это сказать, резонансно-дискуссионными вопросами, вообще в целом контроля за отдельными группами социальными, которые появляются на дорогах. В том числе каршеринг, в том числе такси. Потому что сегодня уже я был свидетелем не самого ДТП, а его последствий на Знаменке. Кстати говоря, если вы там проезжаете, посмотрите, что уже все ликвидировали, потому что таксист в хлам там как-то соляру свою угробил. Столбы посносил, все, да. Ну, хорошо, что на тротуарах никого не было, потому что очень рано было. Так что ж там с голосованием, спрашивает Роман. Роман, с голосованием все очень хорошо. Голосование продолжалось все время, пока вы слушали новости. Потрясающе. Одна новость меня потрясла до глубины. Вот, и голосование вот какое. 58-42. Я спросил вас о вашем желании оказаться в ситуации, когда вам неизвестный человек оказывает помощь. Вот вы пострадавший в результате ДТП. Предположим, гипотетически. Конечно же, здоровья вам и процветания, но тем не менее. Так вот, вы бы хотели, чтобы вам оказывали помощь случайные люди? Да, да, говорят 58%. Нет, пожалуйста, только не помогайте мне, я вас очень прошу. Давайте подождем врачей, пусть они лучше что-нибудь мне испортят, чем вы. 42%. При сильном загрублении я бы сказал, что, ну, не совсем поровну, но тем не менее, перевес не очень большой. Это означает, что вопрос чрезвычайно дискуссионный, и вы сами до конца не очень понимаете, вот, а где же истина в этом вопросе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро,
Роман, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Я бы такой совет дал. Лучше всем водителям пройти курсы первой помощи, вот, так как в нашей, вот, по крайней мере, Московской области сейчас сократили всех спасателей, сократили должность медика. И вот, их в смене работают по 3 человека.
Как сократили? А в смысле, что это означает для конечных потребителей услуг?
То, что смена сейчас выезжает 3 человека, да. А весь алгоритм действий при ДТП хотя бы 5 человек должно быть. Так что еще и спасатели, если приедут, то их очень мало.
А сократили это как-то, ну, как, ну, как-то да, это обосновывали? Решили, как-то это...
Ну, сказали, денег нет, вам платить.
Денег нет.
Спасибо, до свидания, да.
Ну, вы держитесь. Денег нет, да. но вы держитесь. В смысле, а вы держитесь, это уже нам было сказано, правильно, я так понимаю? В смысле, тем, кто обычно пользуется услугами и прибегает к помощи спасателей и вот этого всего. Нам говорят, ну, вы держитесь. У нас денег нет, поэтому мы их сократим, а вы, в свою очередь, старайтесь держаться. Ну, как-то вот... С надеждой, Божьей помощью, с надеждой на лучшее, Божьей помощью как-то, ну, хорошо. Лучшая помощь — это не мешать, Алексей Вольво убежден в этом. Ну, хорошо. Это же было голосование про вас, про ваши личные отношения. Я напомню, 58% из нас, то есть почти 6 из 10, хотели бы, чтобы их оставляли беспомощными. То есть... Не надо, не помогайте мне. Я сам как-нибудь. Сам как-нибудь. Я полежу здесь в стороночке тихонечко, подожду врачей, медиков, ну и все такое. Вечно недовольный Алексей Морозов, доброе утро. Сколько себя помню, слышу про сокращение в бюджетных сферах. Ну, только если оно постоянно сокращается там, вот потому мы и слышим, правильно? Сергей Волк, приветствую вас. Алексей Вольво, да, Артем Петров. Еще Роман. И Роман, Галина и Сергей В. Мирон ГЛС, Израиль, доброе утро. Деревенский парень, приветствую. Сергей Волк, Игорь Захаров, молодой дедулька, Зеро Кул, Евгений, Игорь Валерьевич, с нами Тига 799, Лога Кул, Иван, почтальон Стечкин и Владислав Эдуардович. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, вот так и пишется.
Swing.
Хорошие новости! Хорошие новости о нашей платежеспособности. Volkswagen обновил цены на модельный ряд. В России подорожали почти все автомобили Genesis. Вот, пожалуйста. Audi поднимает цены в России третий раз за год на свои автомобили. И на этом фоне совершенно особняком выглядит АвтоВАЗ. Демпингуют. За это можно и по щам получить в рыночных условиях, правильно? АвтоВАЗ снизил цены на «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» на фоне общего подорожания. Сошли они с ума, что ли? Ну нет, не думаю. Сергей Чеховский, сталкер. Доброе утро, Артем Петров. Приветствую вас, Егор. 071, доброе утро. Валькирия Звороговна, здравствуйте. Ришориус отправил сына в лагерь, пишет. Сам бы туда с удовольствием. Ну да. Куда туда? В детство. Конечно, сам бы сейчас в детство с удовольствием. Да, кстати, из новостей. Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen обвинены в сговоре, и им надлежит уплатить колоссальный штраф. Это еще одна новость. Дойдем до нее. И, наконец, женщина разбила редкий Porsche. Она женщина. Она так чувствует. А, после ссоры с мужем. Вот. История приобретает оттенки какие-то свои дополнительные, эмоциональные. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе, да, утро. Доброе утро, Роман. Доброе. Не подскажете, вы катались на Селтосе или на Сиде новом?
Но
хочет машину.
Селтос был. Поменять. Да. Ну, в целом ничего. Единственное, что.
Но я так понял, вы на вариаторе были. На максималке, правильно?
Селтос был на максималке насчет.
Два литра вариатор. Да, а вот что 1.6 на автомате?
А вот не факт, что на вариаторе. Я вот думаю, мне кажется.
Да, там нет другого.
Но это давненько было. Ну, в целом, автомобильчик оставил приятные впечатления. По дизайну неплохо. Внутри тоже, ну, правда, много жесткого пластика. А так на ходу я не помню. Не помню проблем каких-то таких, вот что прям. Я сказал, нет, вот это тот, который совсем свежий, нет, руки не доходили, да, все время вокруг он крутился, вот, но в целом...
И еще, почему, вот, допустим, вот эти, Ховер или Хавейл...
Хавейл сейчас они, да.
В Туле, да, собирают? Вот почему они ставят вариаторы, неужели нас... Ну, вот, допустим, они там какая-то модель вот новая у них вышла, там что-то около 1.5 миллионов она, и на вариаторе. Они, насколько бы эта модель стоила дороже, если бы туда автомат поставить?
Слушайте, а можно встречный вопрос? А что смущает вас в вариаторе? Помимо того, что мы привыкли с недоверием относиться к вариаторам, что еще? Гудит, то есть ощущение.
Да. Вот мне не нравится то, как он вот эти.
А если спокойно ехать, так он не гудит. Если не давать, если не топить тапку, он не гудит.
Так ускорение там по трассе.
Вот, тогда ускорение. Так может вопрос не в вариаторе, а в том, что просто моторчики не очень. Для ускорения нужны другие модели. Вот вопрос, спасибо вам большое. Я понял, я вам так скажу. Для меня единственный автомобиль, где у меня действительно был недопониманс немножечко, ну, хотелось бы, чтобы коробочка была другая. Вот где вариатор у меня вызвал реальные аргументированные упреки, так это Мурана. Ну, потому что с мотором бензиновым V6 на 3,5 литра вариатор... Ну, очень сомнительное решение. И по расходу, и действительно по акустическому комфорту. По всему. А в остальном, в том, что поменьше классом. Ну, ты просто понимаешь, что автомобиль сам по себе компромиссный. Компромиссный вариант. Потому что, ну, видно, как производитель хотел минимизировать затраты на автомобиль для того, чтобы удержать его стоимость. Ну, в разумных пределах. Это в Селтосе видно. То есть вся эта бюджетность, которая местами очевидна, вот невооруженным глазом заметна, она как раз про это и говорит. И вариатор как раз это тоже вопрос компромисса между стоимостью автомобиля, между платежеспособностью клиентов, которые, ну, производитель предполагает, что вы будете клиентом, и вы будете рассматривать этот автомобиль. Между стоимостью обслуживания, потому что вариатор проще, потом вариатор легче, вариатор иногда экономичней, если пользоваться им так, как задумано было производителем. А именно, спокойно. Это трансмиссия для, для спокойных людей. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
Шестой год катаюсь на SX с Вариком. Привыкал, честно говоря, долго. Где-то год примерно. А так в целом ничего. 150 тысяч вот только что. 150 тысяч 8 километров. Нормально.
А из чего состояло привыкание? Вот это, как вы привыкали к нему? Как-то этапы привыкания?
Ну, во-первых, обгоны после классического автомата тяжеловато.
То есть резкий набор скорости приводит к тому, что звука много, оборотов много, а движения мало.
Переходить в ручной режим резкий набор скорости вообще невозможен. То есть переходишь в режим кочерги, и тогда зачастуешь как на мотоцикле.
Да.
Выцеливает как пуля. То есть можно и фуру обогнать по трассе, и вот так.
Что еще? Да? Но иногда нужно помогать ему, подсбрасывать немножечко, да, там?
Он стоит как чугунный мост. 2500 за литр, там 12 литров масла, вот считайте. Замена масла, фильтр.
Замена масла. Я понял, хорошо, спасибо, принимается. Друг купил Кашкай, рычит и не едет. Прокатился на моем прайме и офигел. Вот и я, пишет нам. Но согласитесь же, Кашкай и прайм — это немножко разные классы автомобилей. И моторы разные. У вас прайм, вероятно же, еще и дизельный к тому же, правильно? Лучше Кодиака дизельного нет ничего. В марте купил за 2,8. Сейчас уже 3,3, пишет Алексей. Со всех сторон хорошо. Поддерживает и то, что тачка сама по себе прикольная, и то, что за нормальные деньги вроде бы взял. Очень хорошо. Доброе утро. Дослушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Котовод.
Так, ну расскажи.
Смотрите, сейчас парад отпусков. Хочу сказать, что я вот был в отпуске, проехал 5000 километров за 10 дней. Ездил в Мурманскую область, Териберка.
Класс.
Дорога нормальная, в общем-то. Машин мало, камер тоже мало.
Ночи белые должны быть.
Ночи там белые, отлично. Вот, бензин, Роснефть, Лукойл в основном.
Угу.
Так что можно смело ехать. Вот так.
Понял, хорошо. Что по вариатору скажете?
А у меня не вариатор, у меня коробка-автомат.
Бывал опыт у вас с вариатором?
Нет, не было.
Нет, все, не буду мучить, спасибо. По статистике кто-то спасал. Так, хорошо, спасибо, это не то. Кашка рычит. Возьмите «Лада Гранта», там же обычный автомат, хотя и старый, четырехступенчатый. Где же тут экономия? Она на «Ладу Веста» засунули вариатор зачем-то, пишет Павел. Ну, ведь это же вопрос в том, что, во-первых, «Гранта» продается и так, вот с этим архаичным автоматом. Во-вторых, я хочу вам сказать, что есть колоссальное количество покупателей, потенциальных покупателей и фактических, которые отказывают «АвтоВАЗу» в своих денежках как раз по причине архаичного автомата. Потому что и пример Кавказа, где на газ переводят абсолютно все автомобили, в том числе и «Гранты», несмотря на то, что расход не очень большой, но заметный. Как раз, если ты любишь динамичное движение, а автомат у тебя старый, неэкономичный. То есть у вариатора должно быть какое-то свое обоснование и какая-то своя прелесть, и все вот это вот. И если честно, мне кажется, что... Ну, хотите это вот по-хорошему, по-честному? У меня создается ощущение, что разговоры о недоверии вариатору — это разговоры сродни недоверию ДСГ. Ну, то есть однажды, когда-то случился период в развитии технологическом этого типа коробки передач, когда действительно возникали проблемы, периодически возникали с ней проблемы. Потом все уже решили, технически агрегат стал совершенно иным, ушел далеко эволюционировал по сравнению с теми коробками, которые действительно вызывали проблемы. Но так называемый осадочек неприятный у нас внутри остался, и мы уже просто привыкли не доверять роботам. Просто привыкли. Это привычка, а не фактическое положение дел. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман.
Доброе.
Денис меня зовут.
Да, Денис.
Вот езжу на вариаторе, уже накатал больше 170 тысяч, и вообще никаких проблем.
все плавненько, то есть никакого недоверия нету.
Но вы, как вы сами себя характеризуете? Вы спокойный водитель или иногда любите спокойный, поджечь?
Да, спокойный.
Спокойный. То есть нет, вы совпадаете...
Это,
вы...
это не для этого точно.
Вот, вы совпадаете со своей коробкой, правильно, темпераментами?
Да, 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 все верно.
Она, есть, она не может... Как это было? Она не может, а мне и не надо. Вот это. Она не может, а мне и не надо, в общем-то. Поэтому у нас не абсолютная гармония. Доброе утро. Но дайте же мне человека с проблемами, с фактическими, с вариатором. Что же она такая у нас? Коробка беспроблемная получается. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну как у вас?
Был у меня вариатор на Audi B8 кузов. Значит, единственная была проблема, когда стоишь в пробке, тебе долго, в районе часа. При температуре 3, под 40 градусов, там 37-35, не переключаю в нейтралку, он начинал подбуксовывать. Но в этот момент, правда, и кондиционер, и климат начинал дуть теплым, то есть тупо перегревало все. Вот, а так проблема за 60 тысяч, ни одна вообще. То есть
машина покупает новую. Обслуживание, у вас был пример обслуживания автомата или... Или, автомата, ну, вот, чтобы сравнить, да. Я имею в виду сравнить по обслуживанию, по стоимости, если ремонт вдруг какой-то был.
Вариатор не ремонтировал, автомат ремонтировал, но на большом уже пробеге. Поэтому как бы по проблемам именно по обслуживанию, по цене не скажу.
Все, понял, хорошо, не пристаю, и снова никаких проблем. Так что же это такое? Я хотел найти картинку, здесь мне пишут про температуры и там еще что-то. И вы тоже говорите про 40. Хотел найти, здесь на днях была зафиксирована где-то на Аравийском полуострове. Я не помню, в какой стране. Честно, не помню. Но температура в тени 54, а на солнце 73. 72, 73, 73. Так вот, оплавились пластиковые детали на автомобилях, на солнце стояли, и просто на асфальт бамперы стекают, эти молдинги пластиковые. Вот это вот я хочу вам сказать, жизнь, вот это проблемы. Вот, я к тому, что сегодня снова 30 в Москве, но это хорошо, что не 70. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Ну, в общем-то, вопрос с автоматом и вариатором, это, как мы уже сказали, абсолютно индивидуальная история. Кому-то нравится, кому-то нет.
Да, и такая стереотипичная немножечко, ну, с точки зрения проблем, ожидаемых проблем, да, от вариатора.
Но с точки зрения вот ощущения от вариатора, было три или четыре автомобиля. Outlander, Qashqai, и что-то еще. Ну, суть не в этом. Суть в том, что все вариаторы, они работают вот по такому принципу, что ты нажимаешь на газ, когда стоишь в пробке, или тебе нужно не ускориться, вот именно спокойно ехать,
да.
Он так чуть-чуть подтупливает, а потом дергается. И вот это было как на Ниссане, так на Митсубиси, так и на Хонде. Вот, еще Хонда была третья. Вот абсолютно одинаковое ощущение от всех вариаторов. И вот это не нравится. Автомат, при условии того, что есть еще какой-нибудь мотор, как минимум там от 3 литров и V-образной конфигурации,
да.
Машина так плавненько начинает ехать на автомате, и ощущение приятное. А вот вариатор дергается все время. И вот это неприятно.
Да, это я сейчас думаю. Вот у вариатора какая еще особенность есть? Что он одинаково, если вы динамичный человек, он одинаково нехорош как на слабо сильных, так и на мощных автомобилях. Одинаково нехорош. То есть на слабых ты все время пытаешься раскручивать его, пытаясь выжать хоть что-то, какие-то ньютон-метры из двигателя, добиться какой-то динамики. А на мощных он сам и без тебя раскручивается довольно быстро, но там ты должен платить за это расходом. Потому что на скорости выше 120-130, у того же Мурана, у меня, мы в Питер на нем гоняли, у меня расход был там под 14-15 литров на шоссе. 13, 14, 15, причем очень динамично менялся расход. И прямо ощутимо видишь, вот на 110 более-менее ничего, там в районе 12-13, а потом выше, все, 13-15. И это только за счет вариатора. Вот исключительно у меня возникло такое ощущение, что только за счет вариатора. Ну, а я на Infiniti QX50 неудобств с обгоном вообще не заметил. Вячеслав Александрович пишет. Ну, у вас там моторище интересный. Но согласитесь, Вячеслав Александрович, несколько раз нет-нет, да и возникала мысль, вот бы автомат ему сюда. Ну уж во всяком случае точно тише было бы в автомобиле на разгонах. Доброе утро. Доброе. А,
здравствуйте. Я бы хотел тему обсудить с вариатором.
Ну вот вы уже в эфире, обсуждайте, давайте.
А, здравствуйте, Роман, да. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
И буквально на днях автомобиль Volkswagen Golf 6.
Так.
Коробка роботизированная DSG-7.
Да.
Пробег 120 тысяч 500 километров был. И я ехал в сторону Мордовии, и на светофоре пропал газ. И то есть пропали четные передачи и задняя. И вот буквально на днях отремонтировал, был сломан вилка, первичный вал, вторичный вал. По стоимости составила 68 тысяч 500 рублей.
Офигеть. То есть вы да. Вы намеренно не насиловали агрегат? Это случилось просто при обычном движении крейсерском?
А... Простите, пожалуйста, связь пропала и не
расслышала. Все, я буду предполагать, что поскольку дело было просто на светофоре, просто при движении где-то. Вопрос был о том, что вы намеренно не выводили на запредельные режимы работы агрегата, а это случилось просто само по себе. И тогда это, нехорошо. Как, в общем-то, любая техническая проблема с автомобилем, это нехорошо.
Моторы.
7.35, моторы, и мы продолжаем. И здесь нужно как-то логично подвести, что ли, не то чтобы итог, но некое статистическое наше измышление на тему коробок передач. Да? Да. Да? Да, конечно. Давайте исключим механику как таковую из спектра рассматриваемых трансмиссий. Ну, просто потому, что сейчас это... уже экзотический вид трансмиссии, а в будущем... Ну, что в будущем? В будущем ей места просто нет. Из-за невероятно возросшей технологичности автомобилей, из-за перехода автомобилей на следующую эволюционную ступень, туда, где влияние человека все меньше и меньше и меньше будет требоваться, поэтому механику мы как бы и не рассматриваем. Предположим, что вы знакомы с плюсами, минусами, достоинствами и недостатками каждой из трансмиссий, а именно классического автомата, вариатора или роботизированной коробки передач. Давайте сейчас не о ваших желаниях, а о том, что уже случилось. Это случившийся факт. Это не о том, как бы вы, какую бы вы трансмиссию хотели. Я абсолютно уверен, что сейчас здесь будет большинство за классический автомат. И вообще хорошо бы, чтобы он был минимум 8-диапазонный, а вообще-то уже бы 10-диапазонный, как это стало доступно для некоторых европейских, некоторых японских автомобилей, точнее, автомобилей некоторых европейских и японских брендов. Поэтому не про ваше желание, а про вашу... повседневность, про данность вашу. Ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач. Автоматом. Неважно, 4, 5, 6 и далее ступенчатым. Диапазон. 134, 21, 35. Классический автомат. 134, 21, 35. Автомат. Дальше у нас будет идти вариатор. CVT. Так мы назовем эту коробку. CVT. У Nissan X-Tronic. CVT 134, 21, 36. То есть вариатор. 134, 21, 36. Ваш автомобиль оборудован роботизированной коробкой. Робот с... Ну, с одним сцеплением, я уже думаю, сложно найти робота. Поэтому... Да просто роботизировано, неважно. Робот... 134, 21, 37. Три варианта для голосования здесь. Автомат классический. Внимание, еще раз. Это не о том, какую бы вы коробку хотели для своего следующего автомобиля. Это о том, каким типом коробки оборудован ваш нынешний автомобиль. 134, 21, 35. Автомат 134, 21, 36. Вариатор 134, 21, 37. Робот. И уже сразу неверно. С точки зрения статистики официальной, ну, не так много людей. Нет, не так, там что-то... ну, точных процентов я не помню, но, по-моему, классический автомат приобретается в 60% случаев. Если мы говорим об автомобилях с двумя педалями, если мы механику как бы выносим в принципе за скобки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Всем доброе утро.
Доброе.
Вот при всем при том, что не люблю свое хвалить, хочу похвалить свой автомобиль, свой
давайте.
Силовой агрегат.
Давайте.
Корейский автомобиль.
Так.
Элантра свой, мотор 1.6 и классический автомат шестиступенчатый. Вот, по-моему, ни у кого нет вот такого простенького относительно мотора и такого простенького автомата. Вот
у Соляриса. У Соляриса есть еще.
Ну, я имею в виду 1.6
автомат. Правда, не едет.
Да, но там мотор послабее. Вот именно который на Элантре, как у меня, 130-сильный, с двумя вращателями.
Да,
вот таких простых относительно моторов и коробок, в принципе, нормально. И динамика нормальная, и скорость на трассе нормальная. Нормально. Но мечтаю. Можно?
Конечно, давайте. Но?
Все-таки мечтаю о ДСГ и турбине.
ДСГ? Зачем? Надо брать 8-диапазонный автомат и турбодизель.
Да, или, ну, в общем, что-то вот такое. Ну, просто хочется, всегда хочется чего-то другого.
Конечно, нет, всегда хочется Туарег, вот что я хочу сказать. Все время, в любой непонятной ситуации хочется Туарег почему-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. На автомате,
утро, Роман,
с дизелечком. Да, доброе.
Я ответил на первый вариант. У меня классический автомат, четырехступенчатый на Hyundai Solaris 2014 года. Вполне нормально, катаюсь уже 7 лет, пробег 95-800. И...
А расход?
Расход, ну вот сейчас...
Ну средний вот сейчас, какой у вас?
Не, я сейчас не могу, я вам сейчас вам точно скажу, сейчас вот 9,4 я еду со скоростью 80.
9,4. У меня 11 с копейками, 11 с копейками было, но у меня там это V6 и все вот это вот. Но...
Так что...
Но автомат чуть поболь. Понял, проблем никаких, несмотря на то, что, ну, я бы сказал, расход все же великоватый на скорости 80. И, забегая вперед, скажу, что совсем скоро уже, может, сам телек уже и вышло, вот программа, совсем скоро в ютубчике я тоже и у себя в канале ее опубликую. Выйдет сравнение такое таксистское. Мы с Павлом Федоровым взяли Солярис и Поло и сравнили по разным параметрам. Разным. Комфортным, интерьерным, эргономическим, динамическим, ходовым. Ну, по разным параметрам. И вот я хочу вам сказать, при том, что мощностью автомобилей у наших было примерно поровну 125 и 123 силы. 125 и 123. Но при этом крутящего момента в Поло значительно было больше. Там примерно ньютонов на 50 или на 60 больше. А это очень значительная разница, если вы понимаете, что делает крутящий момент. Крутящий момент — это, ну, если совсем все упростить, это тяга. Да, лошадиные силы скорость, а крутящий момент — тяга. А что вам нужно? Скорость когда важна? Скорость вам нужна уже, когда вы перешли туда за 100 км в час, там уже скорость, все это. А на старте — тяга. Так вот именно эта тяга приводила к тому, что, сами посмотрите это все в программке, уже на старте, через несколько секунд после старта, несколько корпусов привозил Поло Солярису. При том, что, еще раз, внимание, мощность одинаковая, но у Пола робот, нелюбимый до сих пор кем-то за что-то прошлое, не за что-то сегодняшнее, за что-то прошлое. А у Соляриса тот самый классический автомат и моторчик атмосферный, ну а у Пола турбированный был. Так вот, турбо и робот привезли секунды две, может быть, две с половиной. Однокласснику, автомобилю вообще ровно того же класса, того же размера, того же веса, той же мощности. Доброе утро, да, слушаю. Это доброе я про то, что всем. От типа трансмиссии очень много зависит. Да, слушаю, да-да. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро всем. Ну, вот у меня классический автомат, Nissan Pathfinder. Вот, 230 тысяч пробега, без замены масла, и ходит, и даже буксовал в грязи.
Вот, то есть у вас Pathfinder еще тот рамный, который, правильно?
Да, квадратный.
Еще с кассетной магнитолой, небось.
Нет, у меня нет.
А я помню, у меня один из последних до смены, до того, как Pathfinder превратился в кроссовер, у меня был в тесте Pathfinder, и я с удовольствием отметил, что там была магнитола кассетная. Это был один из последних автомобилей, где я ее встречал.
Нет, у меня с экраном, с этим, все нормально.
Мультимедийка нормальная. И вопросов никаких технических не возникало по трансмиссии?
Нет, по автомату я тут застрял буквально весной на даче. Засадил его просто, вытаскал мазом. И ничего, понижайка, и все, работает.
Вот. И это вызывает как раз вопросы у приобретателей кроссоверов. Зачем вы, это вопрос производителям, зачем вы даете мне полноприводный автомобиль с клиренсом и геометрией на вариаторе, зная то, что вариатор очень не любит резких перепадов мощности, очень не любит резких прыжков крутящего момента. Он не любит буксовать, и ровно так же он не любит очень сильно резкую остановку колес, то есть резкое появление сцепления колес с поверхности. То есть буксовал, а потом вдруг попал на асфальт, и вот эти резкие перепады мощности приводят вариатор, выводят его из себя и выводят его зачастую из строя. Еще минусы вариатора мы сейчас набрасываем с вами. Еще из минусов вариатора – чрезвычайно дорогостоящее моторное, трансмиссионное масло. Его капризность к ремонту, малая ремонтопригодность в целом, высокая стоимость ремонта как такового. И мне очень понравилась фраза, которую я где-то встретил, что так до конца и не изучен процесс ремонта специалистами. То есть там все еще остаются неизвестности какие-то, несмотря на то, что самому типу трансмиссии много десятилетий. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. У меня, как вы говорите, классическое сочетание.
Атмосферы. Нет. А сделайте, пожалуйста, радио чуть-чуть.
Робот, автомат и дизелек.
Автомат и дизелек. Какой автомобиль?
Турек.
О, ну ладно.
Поэтому, я сейчас слышал про ваш тест.
Да.
Сравниваю.
Ой. Пола и Солярис. Пола и Солярис. Куда-то исчезла связь. Ну, перезвоните, если что. Все, я остановлю голосование. Спасибо, уважаемые миллионы, которые решили проголосовать здесь. И вот что у нас с результатами. Результаты показывают, что 75%. И я думаю, что это близко к правде. То есть 75%... выбрали классический автомат. Автомат, автоматическая коробка передач, 75%. Вариатор 8%. И 17% на роботе. Вот 17 может быть, 75 может быть. Но вот 8 эти, если посмотреть на автомобили, оборудуемые вариатором, вариатором, я не очень понимаю, как у вас может быть всего 8%. Почти вся продукция АвтоВАЗа, которая двухпедальная, сейчас вся с вариатором. Альянс, возьмем Рено, Ниссан, возьмем также сюда же. Возьмем сюда Митсубиши и посмотрим на бестселлеры по продажам, на популярные автомобили этих брендов. Такие как Outlander, ASX, если хотите. У Рено, да тот же Duster, вот, пожалуйста, возьмите с турбомотором. Потом Qashqai, X-Trail. Автомобили, занимающие значительное место в общем уровне продаж российского автомобильного рынка. Все на вариаторе. Так что же вы рассказываете мне про 8% всего? Что вы, вам страшно признаваться, что у вас вариатор? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, Роман, спасибо за эфир. Здравствуйте, страна, это Ворчун.
Да, да, Ворчун.
Значит, накладываю. У меня 9-ступенчатый классический вариатор. Гидротрансформатор. Гидротрансформатор, я сказал.
Да.
Дизель и расход, 5 литров, 5,5. Вот это в лучшем случае. У супруги бензиновый адский двигатель, тоже гидротрансформатор. А вот у дитяти старшей,
у нее как раз робот.
Так.
Ну, вы знаете, по ощущениям, когда я беру у нее вот ее пятачка, и я катаюсь с великим счастьем. То есть, вот мне нравится робот.
Робот. Он чрезвычайно быстрый, расторопный, логичный. Да, можно за разные задачи задавать ему.
Совершенно адская машина, да, вот. И причем там есть возможность также ручного переключения и передач, если надо, да. Если совсем прям хорошо. Вот. Поэтому, да, но и готов поделиться опытом, как я сжег коробки, кстати, классические, автоматические.
Давайте, давайте, это очень полезный опыт, мы нам только дай, да. Лишь бы только вот эта вот женщина красивая.
В апреле месяце Town and Country, ну это еще начало 2000-х годов, буквально забуксовал чуть-чуть. Вот чуть-чуть, совсем, вот, на какой-то такой лёда-грязь была.
Да.
В апреле забуксовал, в сентябре, значит, менял коробку. Бьюик, уж на что там, там вообще трехступенчатый автомат был.
Да.
Кочергой.
Да.
Регал, купе, 3.8 там, форсированный мотор, в общем, адская тоже машина.
Да.
Точно так же забуксовал, коробка была, так сказать, заменена полностью. Но на бушную, ну, все равно $500 тогда, я помню.
$500.
И в 2012 году я купил Камри.
Так.
В апреле также
забуксовал.
Была ситуация, забуксовал. И как раз осенью уже, в конце осени.
Вот...
Но по гарантии, правда. Нам... По гарантии.
Здесь как бы...
Даже менял коробку.
Нам официально уделяли. Понял, спасибо. Вот тут, я думаю, что... Все дело в апреле. Обратите внимание, что все нехорошее происходит в апреле. Нам бы апрель как-то взять да заменить, как-то переименовать его, что ли. Секундочку, извините, у меня зависла программа телефонная. Я вижу все ваши звонки. Извините, просто список уже заполнен, и нужно ее закрыть. Закрыть программу. Ну давай же, не отвечает. Подвисло. Сейчас, секундочку, я перегружу и возвращайте. 7373-948, 7373-948 по 495-му коду о трансмиссиях и о том, как правильно их угробить. Значит, что касается вариатора, с вариатора же все началось. Значит, что касается вариатора, вы уже знаете, как его изнасильничать. То есть его нужно отправить в запредельные режимы. Вариатор, он хорош когда? Он хорош тогда, когда вы спокойный человек, не агрессивный водитель, и вы точно понимаете, что несмотря на то, что вы приобретали кроссовер, вы приобрели легковой автомобиль. Не внедорожник, вы приобрели кроссовер и полный привод у него. Это скорее возможность более стабильно чувствовать себя на нестабильном дорожном покрытии. А это вовсе не его полноприводность. Это вовсе не приглашение отведать тины болотной, грязище какой-нибудь карьерной или еще чего-то. Автомобиль не про это. Кроссовер на вариаторе. Правда, если только он не называется Mitsubishi ASX. Потому что, ну, или какой-нибудь Duster. Потому что там стоят вариаторы, которые доказали свою способность переваривать много лошадиных сил, много крутящего момента, справляться с куда более тяжелыми автомобилями, чем Duster или ASX. Вот, и поэтому там возможности вариатора чуть более широкие, чем у, к примеру, того же X-Trail или Outlander. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, приветствую всех радиослушателей и ведущего. Хотелось бы коротко сказать опыт эксплуатации.
Давайте, вы уже в эфире.
Супруге покупал Peugeot с роботом, но в Москве на ней было невозможно ехать. Она вставала в аварийный режим, и дилер говорил, что это техническая особенность автомобиля.
А робот одним сцеплением, правильно?
Ну, старенький, наверное, да,
старенький как-то.
Да, ну покупал как бы новую сторону, но
да.
Тем не менее. Значит, потом у меня был BMW X1, турбодизель, двухлитровый мотор, N70, по-моему, N47. По трансмиссии хотелось бы сказать, те производители, которые поставляют на российский рынок коробки трансмиссии, и говорят, что масло, замена масла на весь срок службы автомобиля. Хотелось бы, ну, как предостеречь пользователей, нужно менять где-то на 80 тысяч километров.
Нужно.
Ну, различными там ухерещерениями, как всегда пытаются там производители это делать, ну, чтобы не менять масло. Но, тем не менее. Вот, сейчас езжу
Genesis купил себе, трехлитровый атмосферный двигатель, коробка 8, по-моему, ступенчатая. И вот тоже поменял на 80 тысяч.
А какой Genesis?
Ой, он, по-моему, вообще без номера, он еще корейского производства.
А, это который Genesis, это Hyundai Genesis который?
Да-да-да, Hyundai Genesis, но они не позиционируются уже как Hyundai Genesis.
Да, да. Но они, так, да. Тогда он был Genesis, это модель G80, потом он превратился в G80.
Да, понял. Вот, ну, такой красивенький, это не первый Genesis, а уже второй, по-моему.
Да.
А 80-90, я так понимаю, это в России, что ли, уже собирается. Ну, вот шикарно, поменял масло на 80 тысяч, коробочка стала без спинков, без ничего, как будто вариатор прям набирает.
Слушайте, а почему, да, почему, спасибо вам большое, а почему вы говорите, что это невероятно дорого? Это невероятно дорого масло для вариатора. А в чем собственно, проблема? Вот в чем невероятная дороговизна его? Какой тут объем? Сейчас посмотрю. 4,73 литра. Ну, почти 5 литров. Что за странный объем? 4,73. Очень интересно. 3195 рублей. Ну, окей. Вот возьмем даже 4 литра. Ну, сколько вам на вариатор нужно масла? 8 литров? Ну, ладно. 10 литров, ну, 2 канистры. 6400 будет это стоить. А в чем, собственно... Или у меня искривленное ощущение дорогого-дешевого? Дорого-дешево. Это я искривился, что ли? После магазина супермаркетов продуктов? Да, доброе утро. Да, конечно.
Вариатор. Nissan X-Trail.
Так.
Каждые 50 тысяч менял масло, 172 тысячи пробега.
Но это не у официалов, правильно? Вы самостоятельно?
Не, я своими руками.
Так.
Своими руками... где масло только оригинал Nissan.
Nissan. А сколько стоит? Вот мне кто-то пишет, что в X-Trail лью... Или это вы и есть, Виктор Экскават? Нет?
Нет, нет.
В X-Trail лью 5 литров десятку стоит. То есть 5 литров 10 тысяч?
Нет, ну какое? Во-первых, там 5 литров не лезет, а лезет 8 литров.
Вот.
Но при этом меняется сразу же два масляных фильтра, теплообменника и... внутри коробки под поддоном меняется прокладка поддона, стоит это порядка 7500, ну, 8000, раз 50 тысяч, это раз
на круг, то есть вот все это.
Все это, ничего сложного. Вторая машина у меня X5, но там вот, честно, побаиваюсь менять масло, все говорят, встанет в аварийный режим. Но у меня старенький X5, 53-й кузов. 450 тысяч пробег, ну, как новая ездит. И вот хочу сдать Nissan в трейд-ин, но ездил оценивать, как бы брал 2 года назад 730 тысяч. Это самое. Но, и
рассчитываете получить...
А сейчас он 900, как... Рольф оценил 900.
Вот, видите как. А я вот открыл, кстати, фирменное, как мы его называем, масло, Nissan, прям Nissan CVT. Для трансмиссии вариатор. 4 литра, 4825 рублей. Да, 4 литра. Если 8 мы заливаем, значит, ровно 2 канистры, правильно? Итого 9650 рублей. Правильно читаю? 4825 до 4825. 9650. Да, десяточка. Все, я отползаю, я сказал, что нет, не десяточка. Да, десяточка. Если фирменный заливать, плюс по кругу фильтры, поддоны, прокладки и все остальное. В пилот лью 4 литра в раздатку, плюс коробку каждые 30 тысяч. Цена масла 3500 плюс 3500, итого 7. Прокладка поддона стоит 2000 с плюсом. То есть сюда же добавляем, правильно, к маслу. А еще фильтр. А еще работы. Если ты же не сам это делаешь, ну не будешь же ты сам это делать, правильно? Ты же заезжаешь на сервис, там, ясное дело, что сервисмены, норма час, там все вот это. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, для себя решил так. Меняю масло и частично меняю всегда в коробке масло. То есть у меня... Раз в 7 тысяч, литр масла в коробку стоит 850 рублей. Это Mazda. Ну, супруги, да, вот, пожалуйста, у меня.
Да.
850. Очень удобно расположено. Вот у нее
прям рядышком две сливные пробочки, то есть никаких...
Подождите, ну коробка-то автомат, я думаю, где автомат, у Mazda вариатор? Автомат, да, ну там цена
другая. И вы знаете, как настолько удобно, вот прям вообще, то есть как бы поменял масло в коробке, откручиваю и сливается ровно 3 литра. 850 рублей литр стоит вот Mazda.
А где вы яму берете?
А нет, это я за 500 рублей заезжаю в любой аэросервис, и никаких проблем. То есть там что у меня... Они откручивают, соответственно, масло сливается,
да.
Машину, моторное,
да.
И тут же эти 3 литра сливаются. Тут же эти две крышечки закрутили, и за все это берут 700 рублей. То есть 500 рублей за замену и 200 рублей как бы накидывают
на... Все понял. Принимается. Доброе утро. Два раза менял в «Жуке». За раз 6 литров. Стоило в последний раз все вместе 11 тысяч рублей. Костя из Митина сообщает. Прекрасно. Я считаю, что тему опасений, связанных с вариатором, мы с вами... окончательно раскрыли, правильно? Все опасения, в том числе, как и опасения относительно робота, ДСГ и всего остального, живут в нашей голове и связаны, вероятнее всего, с привычкой опасаться, а не с фактическим положением дел. Правда, и обслуживать тоже нужно, как мы видим, все правильно. Колоссальные проблемы на МКАД из-за дорожных работ от Реутова внутренней и от капотней где-то внешней стоит, и это все почти до Рязанки. В общем, разберемся через несколько минут.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, день, когда у вас все начинается. Вы сегодня бросили курить, сегодня уже планируете пойти в спортзал, правильно? Начать бегать, завязать жрать. Гадости, как минимум, какие-нибудь, и все такое. Хороший день, очень правильный для этого день. Понедельник, 12 июля, запомнили? И у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, доброе утро, я вас приветствую. А за кого вы болели? Можно я сейчас еще одно быстрое голосование, ладно? Давайте, за кого вы болели, за Англию или за Италию? Болел за Англию, 134-21-35. Италию, 134-21-36. Быстренько проголосуем. 134-21-35, болел за Англию вчера. И продолжаю, по-моему, немножечко даже болеть. 134-21-35 за Англию. 134-21-36 за Италию. Звучит как тост. За Италию. Но это, между прочим, и можно сделать тостом. Почему? Потому что итальянцы стали чемпионами Европы, а аргентинцы чемпионами Южной Америки, вы знаете. Месси блистал на чемпионате Южной Америки, Латинской Америки, латиноамериканском чемпионате. Аргентина там разделалась с Бразилией, а у нас здесь Италия разделалась... Ну, как разделалась? Повезло просто. Это серия после этих пенальти, после основного времени. Это все уже такая удача. Это все равно, что сели бы они в центре поля и стали бы кости бросать... И кто больше навыбрасывает, тот и победил. Не очень это все прикольно. И тем не менее, болел за Англию 134-21-35. Болел за Италию 134-21-36. Позвоните и проголосуйте. YouTube. Есть такой сервис. А там есть такой канал «Говорит Москва». «Говорит Москва», смотрите радио в YouTube. В нашем канале идет стрим. А еще еще у нас, естественно, 7373948, телефон прямого эфира. Заходите сюда тоже можно. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Ну и, наконец, бот-мессенджер. Но для начала поприветствуем Чуху. Михаил, доброе утро. Молодой дедулька тоже с нами. Александр, здесь Галина и Тимофей Чупанов. Дальше инженер и снова молодой дедулька. Где-то проблемы. Самосвал, мусоровоз забодал какие-то легковушки. Где это? Сейчас попробую найти информацию. А где это, молодой дедулька? Расскажите, я фотографии вижу ваши, а где случилось, не понимаю.
Читай, una palabra cravata, como cravata, que é una palabra gaiata, como goiaba, que é una palabra gostosa, como cravata, como goiaba, muito gostosa, una palabra.
Я так и не нашел, извините, молодой дедулька, не знаю, где эта проблема. Но что делать? Инженер Алексей, Спира, Алекс М, Александр и Лео тоже с нами. И еще Андрей Ай и доброе утро вам, Виктор Экскаватор. С нами Антивирус, вероятно, Алексей Земцов, Игорь Гор и Сергей Волк. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Все четко, предельно понятно. Латиницей в одно слово, слитно, говорит МСК-бот. Вот здесь я вас читаю. Красиво, футбол порадовал, выиграли достойные. Видна работа, ну так, не то чтобы достойные. Ну, в смысле, достойные, конечно, недостойные до финала не доходят. За Англию всего 18% из тех, кто изъявил желание принять участие в голосовании. Да, все помним мы еще крымские кампании, крымско-турецкие и поддержку, которую англичане оказывали нашим противникам. Помним фултонскую речь, железный занавес. Новичок. Что-то еще такое. Ну, в общем, немногие поддерживали бритовеликанию, Англию, точнее. Это не бритовеликанье играло, это только Англия исключительно. Сейчас 20%. Вот на этой красивой цифре и остановимся. 20%. То есть сегодня 80% людей абсолютно удовлетворенных на своих рабочих местах. Совершеннейшие кайфушечки, правильно? Вы болели за Италию, и Италия не подвела. И вообще, Артем Мишелов пишет, и вообще англичанка гадит. А этот мусоровоз, кстати, на Симферопольке по направлению в область, сразу же за Москвой, забодал какую-то легковушечку. Агрессивный такой.
Моторы.
Так, Италия чемпион. Да, Александр. Италия чемпион. И Аргентина чемпион. И Россия чемпион тоже. Ну, в чем-то определенно мы чемпионы. У нас пляжный волейбол сильный. Шахматная школа у нас невероятно развита. А эти в трико мужчинки, как они называют? А балет. Балет. О чем вы говорите? Балетная школа у нас какая потрясающая. Ну, это... вот эти, да, что-то еще там было. Ну, Гагарин, да. Ну, в общем, ну, хорошо все, нормально у нас, нормально. Было бы желание, есть за что поболеть, если вдруг что. Да, 20 на 80, я напомню, 80% сегодня абсолютно удовлетворены. Пришли на работу, улыбающиеся, такие довольные. Вы спрашиваете, неужели случилось в эти выходные? А они вам, да, случилось, Италия чемпион. Итак, о той самой серии подражаний. Хотите? Вот вам, пожалуйста, хотите, не хотите, а что делать? Для начала, в России подорожали почти все автомобили Genesis. Этих автомобилей-то, в общем-то, по большому счету, G70, GV80 и G80, и G90, и все, в общем. Присоединилась компания Genesis к автопроизводителям, которые повышают стоимости своих автомобилей. Итак, три модели из четырех подорожали. G80, G90 и GV80. Автомобили прибавили в стоимости от 50 до 300 тысяч рублей. До этого рублевые ценники переписывались последний раз компанией Genesis в апреле. Итак, актуальная линейка цен на автомобили. Кстати, есть у нас здесь уже владельцы свеженьких совсем, G80 и GV80. Хотелось бы послушать ваши впечатления, потому что я почти не вижу седанов, если честно. Но настолько почти, что, в общем-то, не вижу седанов. G80, я имею в виду, нового поколения. Зато я вижу редко, но чаще, чем G80, GV80. То есть кроссовер пошел уже в народ. Кроссовер пошел пользоваться популярностью. Тут вот вопрос, это скорее уровень продаж не очень высокий, связан с тем, что не очень много автомобилей, потому что модель совершенно свежая, и просто производитель не успевает удовлетворять спрос лавинообразный. Или на самом деле, присмотревшись к автомобилям, вы предпочитаете рассматривать что-нибудь еще? Туарег, к примеру. Опять же, доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, Влад, Москва.
Да, Влад, расскажите.
Я еще не владелец, но вот собираюсь стать в ближайшее время, в следующем месяце. Угу. Меняю шестерку Мазду на G8.
На 80-ку, классно.
Да. Вот, но я вам могу сказать, что студия, я приезжал в флагманский автосалон, который в Сити, и, собственно... Народу мало, то есть ажиотажа нет, но...
Подождите, ну в Сити это же шоурум просто, там, ну это...
Ну, да, да.
Просто шоурум, это не дилерский центр, а так просто посмотреть тачку, прийти, но пощупать.
Все равно, как бы, ожидается, что там сейчас свежая модель вышла, что там
ну,
что-то
будет, да,
обновление,
да.
Вот, никого, я один в зале.
С чем это связано, по-вашему? Ну ведь тачка, знаете, же действительно интересные автомобили. И кроссоверы,
и седан. Я кайфую и от GV80, и от G80, и очень жду GV70, который вроде будет тоже в Россию привезен. Просто отличный. Но, если честно, мне кажется, что вот конкретно в этом поколении немножечко на любителя все-таки дизайн. Особенно вот оптики передней, задней, да?
Двухэтажная вот эта оптика, да. Вы имеете в виду, двухъярусная, да.
Это раз. И второе, ну, все-таки цена на эти автомобили, она, конечно, меньше, чем на большую тройку, вот, в сопоставимых классах и всего там.
Но недостаточно для того, чтобы переманить много людей, вы имеете в виду, оттуда,
чтобы, да,
с немецкого,
да, именно,
премиума.
Выбить, да даже ладно, с немецкого премиума, чтобы вот поднять всех тех, кто сейчас едет на там D-классе, небольшой тройки, да, там, на всяких Камри и так далее, то вот этих вот действительно хороших премиальных автомобилей.
Хорошо, а если рассматривать с премиумом, но не высшей лиги, я имею в виду такой премиум, как там Jaguar, как Lexus?
Ну, вы знаете, мне кажется, что Jaguar сам по себе в России настолько не очень сильно представлен. И вообще не представлен седанами, да?
Экзотика.
Это раз. А во-вторых, Lexus, ну... Тут фанаты марки. Я не знаю ни одного человека, который вот просто так сам по себе пересел бы на Lexus. Это точно значит,
это да. И наоборот, людей, которые из Lexus перешли еще куда-нибудь. Куда-либо, ладно, да. Давайте про ваш автомобиль чуть подробнее. Какая версия, во что обошлось в итоге? И сколько переплатили дилеру?
Значит, эта версия в комплектации люкс, она называется.
Так.
С доп. Пакетом комфорт, я не помню, как он называется, в общем, в котором там шторки сзади и всякого рода вот эти вот...
Развлекательная...
По салону фишечки, да.
Система там и все вот это вот.
Вот. И все это дело обошлось в 5400 со всем на свете.
5400. Я пропустил про мотор. Вы уже сказали, какой там мотор?
А мотор там 249 сил. Ну, у них единственный, собственно, ставится до версии, по-моему, лакшери.
Ну, нет, же у меня был вот этот большой с... Какой там мотор у него, у большого?
На GV80?
Нет, на G80 я ездил как раз на...
Ну, там есть трехлитровый здесь.
На трехлитровиче, да, да, мы ее разлили.
Предыдущая версия, 2,5 литра. То есть там 249 сил, обычный мотор.
Ой, Максим Кадаку. Понял, хорошо, спасибо. Думал сейчас включить, что-нибудь показать красивое. А где? А что красивое? Как мы это красивое покажем? Сейчас, секундочку. Какой-нибудь видосик красивенький показать. Нет, и это тоже. Да что ж такое, везде влезают какие-то люди. Невозможно посмотреть просто видосик. Без того, чтобы вдруг не напороться на какого-нибудь. Вот, G80. Минутный видосик. Ладно, давайте на минутку покажу вам. Если вы в стриме, вот, пожалуйста. Потому что вы спрашиваете, что за оптика и с чем связаны опасения. Вот и посмотрите, что это за оптика такая двухъярусная. Сейчас как раз небольшой маркетинговый видеоролик, в котором представлен седан G80. Так вот, что касается моделей. У вас справедливая претензия к рынку. Если кто-то написал, какой смысл обсуждать подражание на 50 тысяч, если дилер потом все равно на миллион дороже захочет. Смысл есть. И смысл заключается в том, что для того, чтобы аргументированно вам беседовать с дилерами, вам ведь еще и нужны цены автопроизводителя, правильно? Вы же должны понимать, насколько вас пытаются обуть. Так вот, флагманский седан G90 подорожал как раз на 300 тысяч рублей. Теперь стоимость его варьируется все равно от микроскопических, мизерных 6730, ну, с учетом класса автомобиля, до 8210. 8210 в максимальной версии роскошный G90. Для того, чтобы понять, насколько это доступно для этого сегмента автомобилей, нужно посмотреть, ну, к примеру, на S-класс или на семерку BMW, вот, которые по некоторым параметрам уступают даже G90. Теперь GV80 – это кроссовер. За него дилеры теперь будут просить от 4 миллионов 800 тысяч рублей до 7 миллионов 50 тысяч рублей. Последний раз, когда я видел стоимость этого автомобиля, там фигурировало 6 800, по-моему. А что еще? G80, GV80 по 100 тысяч прибавили. И G90 в цене в январе-феврале нынешнего года вырос на 650 тысяч рублей. Вот такое повышение цены. Окей, хорошо, это все принимается. Теперь давайте дальше. Ведь не Genesis единый занимается переписыванием ценников. Вот еще пример. В начале июля Audi в третий раз за нынешний год меняет ценник своих автомобилей в России. Корректировке подверглись прайс-листы практически всего модельного ряда. Q3, Q3 Sportback и седан A8 остались в прежней цене. Все остальные прибавили от 40 до 300 тысяч рублей. И теперь новые цены выглядят так. А4 седан плюс 65 тысяч и старт цены 2,890. А4 Авант универсал. Старт цены 2,970, те же 65 тысяч. Также версия А4 Allroad, универсал повышенной проходимости, также прибавила в ценнике 65 тысяч. И теперь стартовая цена на универсал А4 повышенной проходимости, ну, то есть просто в пластиковом обвесе, 3 миллиона 885 тысяч чертовых рублей. 3 миллиона 885, ну, то есть 4, значит, можно сказать, миллиона. За А4 я сейчас, кажется, сойду с ума от этих цен. Сейчас, секундочку, конечно, я не буду сходить с ума, что это я, что ли? С ума сошел, что ли, сходить с ума? Я хочу посмотреть, что у нас с V60 Cross Country. Ведь у А4 есть достойный конкурент шведской комплектации. Старт цены Ну вот и вот. Вот вам и вот, пожалуйста. 250 лошадиных сил, полный привод, сразу же уже на автомате и сразу же уже в высокой, единственной, кстати, на российском рынке комплектации. 3499, то есть 3500. А как вам разница сразу же? Вот сразу разница в 400 тысяч рублей. Но я бы округлил до 500. Вот как с такими ценниками Audi покупать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, Ром, доброе утро.
Доброе. Игорь, Москва. Да, Игорь.
Вот вы знаете, меня все вот удивляет это подорожание. Ну, как говорится, это ко всему клонится к тому, что в Советском Союзе мы не могли купить машину, потому что был дефицит, не было завода.
Да.
Понимаете? А теперь мы не сможем купить машину, потому что среднему нищему классу...
Ну, в Советском... Давайте прямо скажем. Давайте, в Советском Союзе автомобиль был средством отъема денег у населения, правильно?
Да. Да,
ну, то есть
да.
Наличку у населения нужно было извлекать, ту наличку, что в матрас да. зашивали, и для этого да. автомобили стали продавать. Да, а сейчас да. автомобиль у нас средство чего?
Средство
того же.
Роскоши, наверное, того же
средства. Да.
Даже сейчас «Лада», говорят, будет дорожать, понимаете? То есть,
ну... «Лада» будет дорожать, но и будет дешеветь. А пока что, вы знаете, я хочу просто... Я сейчас увидел эту разницу в цене. И просто обалдел. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами, знаете что, быстро, молниеносно устроили краш-тест, тем более, что у нас всего 4 минуты, и я бы хотел, чтобы эти 4 минуты... Где у нас краш-тест? Где краш-тест? Давайте, 3 минуты. Сразу начнем с тревожности, вот с этого...
Краш-тесты.
Все предельно просто понятно. Каждый из этих автомобилей вы знаете, а если не знаете, вы можете предположить. Audi A4 Allroad Quattro, так мы их называли, сейчас просто Allroad они называются, но будем называть так. Audi A4 Allroad 134-21-35. Проголосуйте. Или Volvo из Швеции. Volvo V60, что символизирует... Что-то универсал. Кросс-кантри. Что символизирует, что это универсал повышенной проходимости. Кросс-кантри. 134-21-36. Вот предположим, у вас есть сумма определенная, которую, и предположим, вы хотите именно, что небольшой универсал, и именно, чтобы он был в пластиковом обвесе, с полным приводом, и с характером, и вот это вот все. И вы в первую очередь, конечно, обратили бы внимание на Audi A4 Allroad 134-21-35 за 4 миллиона рублей на старте. 4 885, но это никогда недостижимая цена, я вангую. 4 это будет все равно, даже его прайсовая цена. 134-21-35. Нет Volvo V60 Cross Country в единственной, то есть не от... Цена не от чего-то, а это фиксированная комплектация, причем довольно упакованная. На почти 500, ну, давайте так, на 400 тысяч дешевле. Volvo V60 Cross Country 134-21-36. 134-21-36. Тогда позвоните и прокомментируйте ваш выбор вашего же будущего универсала. Видал я дни... А то и годы, когда вот эта цена 3,5 за V60 кросс-кантри была за V90 в кросс-кантри, причем в приличной уже комплектации. Но да ладно, что сокрушаться о прошлом, если это уже не вернуть. Фарш невозможно провернуть назад. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Вольво.
Проголосовал за Вольво, потому что мне будет 48 лет. Еще бы лет 10 назад проголосовал бы за Audi. Тут возрастная категория должна четко вот даст вам...
Ну, вы знаете, вы А4 пилотировали?
Я шестерку пилотировал.
Шестерку. Ну, вот я вам хочу сказать, что характерами А4 Allroad и V60 Cross Country настолько микроскопически отличаются, что я бы сказал, почти не отличаются. Вообще одного поля автомобиля.
Говорю, то есть, если она дешевле настолько, да, настолько дешевле, ну, вот... и упакована гораздо лучше начальная комплектация, ну, то есть она будет все равно дешевле.
Ну, да.
Как бы, и возрастной ценз мой, вот я по возрасту, мне сейчас абсолютно, мне сейчас девок не снимать, никаких не ездить.
В багажник, не складывать их штабелями. Так открываешь, а там прям справа светленькие, слева темненькие, а посередине, ну ладно вам, хватит, все, ну что, размечтались. Все, я остановлю голосование. Вот это, вот этот результат показывать бы специалистам Volvo. И у них в глазах мы прочитывали бы немой вопрос. Но где вы, люди? Где вы 90% из тех, кто сказал, да я бы Volvo, конечно, в этой же... Да я бы, конечно, Volvo. Ну где? Ну приходите, вот они стоят у нас, Volvo, вам бы сказали. Вот же они стоят. А вы все не приходите и не приходите. Вы все только на расстоянии любите эти универсалы. Все дело в том, что мы в принципе не понимаем этот класс автомобилей. Универсал повышенной проходимости. Вот это что за ерунда какая-то. В общем, 10% отдали бы свой голос за Audi A4 Allroad, а 90% за Volvo. Нормально? Нормально. Меня зовут Роман Щукин. Давайте там, живите и процветайте. Моторы.